Расскажите, пожалуйста, свое отношение к событиям, которые сейчас происходят на Украине.
Ну, здесь особенно рассказывать нечего. Просто я вам скажу, если вдруг к вам в дом кто-то придет и начнет распоряжаться, скажет, мои пра-пра, там, 300 лет тому назад, жили здесь, на этом месте, вот так, а вы тут живете. Я имею тут право распоряжаться, а не вы. Что вы поступите, как с этим человеком? Пошел вон. Так это здесь, из Турции. Друг, он 300 лет тому назад что-то вспомнил, какую-то чушь просто, и теперь начинает командовать на Украине. Беда, я вам скажу. Просто настоящая беда. Что с ним случилось? Ну, мне не кажется, что человек сошел с ума, хотя поступок именно такой. Но, думаю, причина совсем другая. Конечно, он заложник. Кого? Неважно. Но ясно, понятно только кого? Врага России и Украины. Потому что на Украине было 3, теперь 4. Еще хуже, что он сделал. Я говорю, ну, церковь. Церковь одна там, конечно, да. А теперь что это превратилось? Кошмар. Вот так. Это быть кратким. Вот так. Так.
Алексей Ильич, дай Бог вам здоровья и сил в вашей трудной работе. Два вопроса постараюсь кратко сформулировать. Я езжу в разные храмы. Так получилось, менял место жительства. И знаю разных батюшек. Одни добрее, мягче, другие строже. И вот я сейчас как-то вот заметил, что я делаю так. Если у меня вот с момента прошлой исповеди ничего серьезного там нет, я еду к строгому батюшке. Потому что мне нравится, то есть как бы, ну, все говорю, нет. Если что-то я все-таки начудил, и я знаю, что строгий не допустит причастию, я хочу причаститься. Я тогда еду, который подобрее. Ну, я говорю, все получается, я ничего не скрываю. То есть я говорю, все, но не всем. Вот, как бы, и вот здесь какое-то лукавство есть с моей стороны. То есть как здесь надо делать? Мне надо к самому строгому ехать.
Ой, я вас не знаю, я не знаю вашу душу, поэтому мне очень трудно. Еще, знаете, я думаю, скоро достигну, может, прозорливости, и тогда я вам обязательно отвечу. Но пока я ничего не могу сказать. Скажу только об одном, что, пожалуйста, не превращайте исповедь в отчет о проделанных грехах. Самое главное.
Ну, и можно еще один вопрос, тоже очень волнует. Вот если я причащаюсь где-то примерно раз в месяц, а вот на выходные, вот, когда не причащаешься, вот это принципиально важно ездить в храм? Потому что мне, допустим, проще дома молиться, я могу сосредоточиться.
Понял.
А в храме я, наоборот, начинаю там пение, там немножко отвлекает, расслабляет. Вот,
не могу опять судить, не знаю, в каких условиях вы находитесь. Для большинства людей как раз вырваться и прийти в храм, побыть там, в обстановке богослужения, церковного пения и возможности молиться, для многих, для большинства, это действительно лучший вариант. Но мы знаем же и другое. Мария Египетская в каком храме подвязалась? Да, не знаю, да. И не она, не одна только. Так что в данном случае, не зная ваших условий, я ничего не могу сказать, что лучше. Но мне кажется, в храм очень полезно все-таки ходить, но не стоять в храме, а совершать молитву Иисусову с вниманием, благоговением и покаянием. С каждым вниманием на свое: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Вот так. И если с этой молитвой стоять в храме, ой, какое благо вы получите. Пожалуйста. Да.
Дорогой Алексей Ильич, большая радость вас видеть, счастье, подарок настоящий рождественский. Спасибо большое, что вы к нам приехали, и за все, что вы делаете. У меня вопрос не богословского характера, пожалуйста, простите, но он очень важен для, может быть, и многих жителей Петербурга, хотя уже наверняка многим надоел. По большому счету, 2 года подряд у нас в городе периодически то затихает, то вспыхивает вопрос, очень острый, злободневный, о передаче Исаакиевского собора в Русской Православной Церкви. Защитники вот этой передачи говорят, что нужно исполнять закон.
Так, суть вопроса, да.
Да. А сотрудники музея и защитники утверждают, что надобности в этом нет, что это национальное достояние. Да, и что служба, главное, проходит здесь, в соборе, там, 640 раз в прошлом году.
Вы хотите узнать, как я думаю?
Да.
Никак не думаю, не знаю. Не думаю никак, не знаю. Храмов достаточно. Дадут храм, ну, слава Богу. Не дадут, ну, слава Богу. Это путь Христов.
И еще, да. Спасибо большое, Алексей Ильич. Еще один вопрос. Вот теперь уже вот на тему беседы, пожалуй. Он меня давно волнует. Вот вы говорите,
если
что...
если лично, то не надо. Если только нет, для всех это
нет,
важно.
Нет, для всех, конечно, да. Что пока у православия есть возможность. Я понимаю, что это ключевое слово – это «пока». Но ведь Господь ведь, ну, уже он все заранее знал. Да, ну, получается, в чем, как вот промысел-то в чем здесь?
Что такое промысел?
Да. Ну что вот вы говорите, православие, вот оно, ну,
хорошо.
На грани, да.
Хорошо.
Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, очень многие спрашивают, как узнать волю Божью. Промысел Божий, это что такое? Это воля Божья. Промысел Божий, это воля Божья. Господь, какова его воля? Таков ее промысел. В чем состоит он, промысел Божий? В чем состоит воля Божия? Прежде хочу сказать, как узнать ее? Она открыта каждому из нас. Всем, до последнего человека, она открыта, если он хочет ее увидеть. Промысел Божий состоит в том, чтобы мы в своей жизни и в любом деле, в любой ситуации поступали по совести и разумно. Если мы будем поступать по совести и разумно, мы будем поступать по воле Божией. Если мы будем поступать не по совести, уже не по воле Божией. Если мы не будем рассуждать, а поступать по влечениям своим, мне хочется, это будет опять не по воле Божией. Воля Божия, повторяю еще, в чем состоит. Вот два критерия, две линии пересекаются. Ни в коем случае поступать не по страстям, а поступать по разуму. Разуму какому? Исходя из действительно евангельских заповедей и по совести. Если мы так будем поступать, и если даже мы ошибемся, потому что разум наш, Господи, глупенький наш разум, это же ясно, понятно? И если мы ошибемся, тогда исправит Господь, видя искренность нашего желания поступить разумно и по совести. Исправит тогда Господь. И в этом будет состоять его промысл. Вот так, да.
Алексей Ильич, вы затронули тему старцев и старчества. А вот роль и место священника и священничества в современном православии и как мирянам к ним относиться, вот взаимоотношения их с прихожанами? Можете
хорошо. Да, хорошо. Да, задача священника, конечно, первая и важнейшая задача состоит в том, чтобы всем тем, кто с ним соприкасается, то есть его прихожанам и так далее, проповедовать православие. Чтобы люди понимали, что такое православие, и помогать им, людям, указывать путь правильной жизни. Вот задача священника. Вторая его задача – совершать богослужение. Исторически и фактически происходит точно наоборот. Во-первых, служить, а проповедовать возлюбленные, ну, частые во Христе. Святые за нас молятся, Божья Матерь покрывает нас святым покровом. Прямо в рай, только ножки поднимай. Ну, тогда, конечно, беда уже происходит, это естественно. Но задача священника в научении, но в научении не от просто от себя, а еще раз повторяю, в этом православии мы говорили от святых отцов. Объяснить, как бороться со страстями, как бороться с грехом, какие существуют духовные законы в нашей жизни. Вот в чем. Ведь в Евангелии столько просто, ну, истина просто идет. Вот в этом основная задача священника. В какой степени уже кто может соответствовать этой задаче, ну, сами понимаете. У Христа было 12 апостолов, и то один оказался Иудой. Так что неудивительно, если подчас вы встретите священника, который не соответствует своему служению. Не удивляйтесь этому, но не надо и отчаиваться. Почему есть всегда были всякие, и до тех пор, пока есть хорошие священники, будем просто благодарить Бога. Вот так.
Такой вопрос у меня, может быть, он не очень общий, может быть, частный, но тем не менее, о семье, как бы касающейся чувств, любви. Вот, я уже задавал как бы подобный вопрос ранее по поводу вот разума, по разуму или по сердцу поступить, да? Слышал такой ответ, что основным критерием будет являться по совести поступить, если я правильно понял вас. Так вот, в продолжение этого вопроса хотелось бы такое более конкретизировать ситуацию. Вот если, например, испытываешь глубокую симпатию к девушке, да, скажем, но она отвечает, ну, не отвечает взаимностью, вот, нужно ли в данном случае смириться, либо, ну, точнее вопрос сформулировал бы так, будет являться ли будет грехом с точки зрения православия продолжать любить эту девушку, либо стоит смириться и отпустить ее как бы сердцем? Спасибо.
Нет, ну а что же вы можете сделать, если она пока не отвечает вам? Попытки вы можете сделать, если она вам очень симпатична, попытаетесь, но если она не отвечает, ну что ж, насильно мил не будешь.
Да-да, извините, можно вот добавлю немножко? Вот, ну, если она позволяет, как бы, ухаживать за собой там и так далее, то есть, как бы, ну, и не против, как бы.
Ну, поухаживайте, пока еще можете, а там будет видно. Да.
Да. Алексей Ильич, здравствуйте. Вот вы обратили внимание особо на том, что духовные законы, воздаяние, наказание, они действуют как бы механически, без участия Бога. Но в таком случае...
Ну, не чем... совсем без участия, вы не думаете, что я Бога совсем удалил.
Да, я понимаю, в чем
Бог
тогда...
Бог – источник законов.
Основное различие законов в этом случае православия от других религий, ну, в частности, от законов кармы тех же, которые подразумевают то же самое, механическое воздаяние и наказание.
Хороший, спасибо. Хороший вопрос, да, спасибо, да. Чем отличаются действительно законы кармы, индуистские законы кармы, от той же веданты, например, от промысла Божия? Дело в том, что когда мы говорим о карме как таковом, то там действует эта карма, является абсолютным законом самим по себе. Никакого больше ни Бога, ничего нет. И помните, как Высоцкий пел? А если живешь ты как свинья, свиньей это и останешься. Это он говорил о перевоплощении. Как раз по закону кармы. По закону кармы. Православие же тем и отличается, что мы верим не в карму как бездушный закон, действующий сам по себе, а мы верим в Бога, который является личностью и который является любовью. Абсолютный закон – любовь. И при этом Бог, который является личностью. Мы можем вступить в личные отношения с Богом. Причем какие отношения? Совершенно потрясающие. Какие? Что сделал правый разбойник, опять обращаясь к нему? По законам кармы? Все! Он должен быть в самой, не знаю, преисподней. А здесь что мы видим? Зато смирение и покаяние, которое оказал, сегодня будешь со мной в раю. Прямая противоположность кармы. Вот так. Так, имейте в виду. Хорошо. Так.
Здравствуйте, уважаемый Алексей Ильич.
Здравствуйте.
Разрешите, задам вам два коротких вопроса.
Ой, по одному, может быть, да.
Два коротких, они взаимосвязаны. Может быть, немного глупые, прошу простить. Можете ли вы что-нибудь посоветовать, на ваш взгляд, из современного кинематографа, что было бы полезно для души и для ума? И второй вопрос. Есть ли личности, которые, на ваш взгляд, были бы... мнения которых, труды которых, книжки которых были бы полезны, опять же, для души и для ума современного человека, именно из ныне живущих. Спасибо.
Ну, в отношении, конечно, да. Это же кинематографы, ну надо же какой вопрос задать. Да я фильмов не смотрю совсем. Некогда мне смотреть их. Но мне кажется, что есть некоторые, конечно, фильмы, ну, например, я считаю, могут быть очень полезными. Кое-что я действительно смотрел. Это экранизация какие-нибудь, ну, действительно, по-настоящему хороших произведений. Например, мне очень, я помню, понравилось, когда я посмотрел «Братья Карамазовы», посмотрел. Вы знаете, я преподаю апологетику, так? И когда я посмотрел этот фильм, я сказал, все, мне больше делать нечего. Все сказано, вся апологетика здесь. Помните, это беседа Ивана Карамазова с приживальщиком. Просто, просто, ну, замечательные. Вот, так что вот эти, ну, «Идиот» его то же самое, смотрите. Ну вот экранизация, я скажу, некоторых произведений, действительно, по-настоящему, глубокие произведения, это, конечно, по-моему, можно смотреть и очень даже здорово. Вот так. В отношении произведений, ну, современных, я не знаю, ну, вот, например, Ким, его «На рассвете», там очень интересные у него рассуждения там главного героя о смысле, например, человеческой жизни. Очень интересные. Или, конечно, не совсем уж современный уже Владимир Солоухин, например, да, но тоже замечательный. Я помню его рассказ, один Владимир Солоухин, может, слышали, ну, не так давно он жил, правда, в прошлом тысячелетии, да, ну, в прошлом столетии, ну, недавно он жил. В частности, как он иронизировал над атеизмом. Он пишет так: «Карась выпрыгнул из воды в воздух, плюхнулся обратно, задохнулся. Его спрашиваете, ну как, что там? Там ничего, смерть одна». Ну вот видите, ну, конечно, это не совсем вот современный, но я не помню, в каком году он скончался, где-то, ну, в конце прошлого, да, столетия. Так что есть такие, да. Ну вот тот же, я был знаком с, вот, Распутин, например, писатель замечательный, много у него замечательные вещи тоже у Распутина. Да. Ну, вот такие вот авторы, я думаю, все-таки есть, да.
Валентин Распутин?
Да, Валентин, конечно, да, не Григорий. Конечно, да. Вот так, пожалуйста, да. Так.
Алексей Ильич, добрый вечер. Вопрос мой будет такого плана. Как вы знаете, 10 из 15 православных церквей перешли на празднование Рождества Христова 25 декабря. И вот вопрос такой в плане сегодняшнего разговора. Как вы считаете, ваше личное мнение, это шаг к экуменизму или это чисто практическая такая мысль?
Нет, я не думаю тут. Здесь, видите, я помню, мы это обсуждали очень, значит, еще в советское время, когда нам разрешили только одну комиссию. Можете представить? Сейчас полно комиссий. В советское время одну, с трудом. И, кстати, ее возглавлял вот митрополит ленинградский еще тогда Никодим. И, в частности, поступило в эту комиссию предложение из Ватикана и от экуменической этой организации Всемирного совета церквей. И вот наша комиссия, она была очень небольшой, человек 20, так все, да. Мы обсуждали этот вопрос. И к какому выводу мы пришли? Если говорить по существу, тоже понимаете, установить время, когда празднование того или иного события, это дело просто церковной дисциплины. Я приведу вам один пример, если кто не знает, то, наверное, вы удивитесь. Представьте себе, что если сейчас, вот, например, церковь возьмет и объявит, что давайте праздновать вместе Рождество и Крещение, что будет? Бунт и переворот. А вы знаете, что так именно и было? А потом взяли и разделили на два праздника. И стало два праздника. Был один Богоявление. И стало Рождество и Крещение. Но попробуйте вернуть. Что вы? Это же церковная дисциплина. Это же внешние вещи. И вот мы все согласны, вся комиссия. Конечно, это не имеет существенного значения. И потом говорят, ну давайте проголосуем. Все проголосовали против. Почему? Почему? Прекрасно понимаем, стоит только коснуться этого момента, будет раскол. Надо же учитывать психологию нашего народа. Умрем за 7 января. И все. Какое это имеет значение? Ну скажите. Но вы только об этом не говорите, что я так говорю, потому что мне на орехи достанется. Да, да. Мы даже не знаем, в каком точно году Иисус Христос родился же. Но Ирод Великий, при котором происходили события, о котором пишут Евангелие, он же скончался в 4 году до нашей эры. Значит, Иисус Христос родился где-то, ну, в 5, видимо, году, до нашей эры. Но когда где-то в 6, по-моему, веке Дионисий Малый начал высчитывать, понимаете, ну, еще выучил, когда же родился Иисус Христос, ошибся. Сколько? Ну, лет на 5, наверное. Какое имеет значение? Мы все равно считаем, сейчас 2018 год, от Рождества Христова. Какая разница? Господи, такие вещи. Но за эти вещи, за эту мелочь внешнюю, которая не имеет никакого значения к нашему спасению, умрут люди, церковь проклянут, отступят все на свете. Что вы? Вспомните раскол 17 века. Ну что вы? Это серьезная вещь. Поэтому, когда стал вопрос, ну давайте проголосуем теперь, все согласны в том, что это не важно. Все проголосовали против. И оставили, и праздновали Пасхи, и праздновали Рождество Христово по-прежнему, как и есть. И так и будет. Можете быть спокойны. Вот так. Вот так. Да.
Алексей Ильич, у меня очень важные два вопроса, которые касаются практически всех верующих людей. Очень важные. Насколько важно следить за собой, чтобы не зарастать суетой житейской?
Не зарастать?
Чем? Суетой житейской.
Ох, я вам приведу римское высказывание. Вы знаете, римляне молодцы, мне нравился этот язык. «Vanitas vanitatum et omnia vanitas». Это знаете, что такое? Суета сует, суета всяческая. Насколько это страшное явление, вы правы. Когда Христос, помните, сказал, по нарастающей. Первое. Не отягощайте сердец ваших объедением. Но объелся, ну, через пару часов я пришел в себя, ничего. Дальше. Вино. О, это уже похуже. Пьянство. Это, может быть, знать до другого дня себя, ты не очень опомнишься. И, наконец, самое страшное – суетой житейской, которая не оставляет человеку ни одной, кажется, минуты с тем, чтобы побыть с Богом. Поэтому что делать? Это очень важно. Что делать? Совет разумный, как мне кажется, который дают разумные люди. Вот суета, правда, крутня? Останови себя на минуту, на две. Остановись. Даже дыхание. Все, остановись. Тишина. Все. Побудь в этой тишине 1-2 минуты и от всей души произнеси: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!» Раз, два, три. Возвращайтесь к суете. Возвращайтесь. Вы увидите. Это все равно, что, знаете, это как отдушина, как свежего воздуха. Никто нам не помешает остановить себя вот на эти мгновения. Если даже трудно, вот это невозможно – простите, я тихонько скажу, хоть в туалет сбежите на пару минут. Все. Освободите себя. Но знаете, даже физически очень важно, прям вот совсем все успокоиться. Попробуйте, вы увидите замечательный совет. Замечательный совет. Друг, все успокаивает. То, как вихрь это крутится, суета. Правда же? Вихрь буквально непрерывный. А тут вдруг успокоилась. Если при этом произнесете от всей души 2-3 несколько раз молитву, это будет вообще просто красота. Вы прямо скажите, кислорода вдохнули. Вот так.
Второй вопрос у меня. У меня второй вопрос. Святые отцы советуют, говорят, надо учиться молиться. Казалось бы, молимся, а получается нет. Мы лишь привыкаем к словам молитвы, как другие привыкают к руганью.
Да, это вы чьи слова-то повторили?
Глинской пустыни.
Это Глинский был старец такой, Серафим Романцов. К нему пришел один монах и говорит, что я имею непрестанную молитву. Значит, этот преподобный, он тоже Серафим, да, он канонизирован, ответил ему, нет у тебя никакой молитвы, ты просто привык к словам молитвы, как другие привыкают к ругани. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Настоящая молитва разве такая? Игнатий Брянчанинов прямо говорит, молитву, вот Иисусову молитву, я говорю, нужно произносить неспешно, с вниманием, благоговением и покаянием. Молитва без внимания – это не молитва, говорит он, она мертва. Это молитва без внимания – это душевредное, бесполезное, пустое празднословие, оскорбительное для Бога. Вы слышите? Душевредное и оскорбительное для Бога. Вот оказывается как. Кстати, спасибо вам за вопрос. Скажу вам, по какой причине у нас нет никакого продвижения в духовной жизни. Какими были, такими остаемся. Мы совершенно не молимся. Самое большее – вычитываем. В храме так кое-что слышим, и больше ничего. Поэтому святитель Игнатий Брянчанинов действительно прямо призывает, вы знаете, со всей силы, нужно начать учиться молиться. Как нужно начать? Дает совет. Дает совет, кто желает – попробуйте. Совет очень простой. Он говорит, нам оставлено великое средство, оставлено святыми отцами, всем наследием святых отцов – молитва Иисусова. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Можно даже эти только пять слов. Пять слов я могу произнести, не рассеиваясь. Представляете, целых пять слов могу произнести. Если больше – улетаю тут же. Только сказал «Отче наш, иже еси на небесех» и уже улетел не знаю куда. В Антарктиду. Вот так. А эта молитва, с помощью этой краткой молитвы можно научиться приучать свое внимание. Вы знаете, это поразительная вещь. Вот мечтать сколько угодно можем. Как только молиться, невозможно. Тут же улетает. Вот вам доказательство бесовской силы. Почему, спрашивается? Ну, почему? Так же, как мы мечтаем, так же и заняться молитвой. Нет, невозможно. Поэтому надо начать учиться молитве. Как? С помощью молитвы Иисусовой. Какое-то великое благо. Кстати, тот, кто хотя бы немножечко научится этому, потом увидит, какая это радость, какое освобождение души от суеты, какое-то утешение для человека. Это великое благо, поэтому надо учиться молиться. Спасибо, спасибо вам. Да.
Здравствуйте. Да. Вот о чем хотелось бы спросить, говорят о том, что семья – это малая церковь. И родители мои были воспитаны в Советском Союзе, и опыт мой не позволяет мне воспитывать детей своих и вести жизнь в семье такую, которую я видел когда-то. Но я чувствую ответственность за и детей, и за жену в том, чтобы они в духе христианства и православия были воспитаны. Но мне очень сложно совершать эти первые шаги. Что вы можете посоветовать?
Ну, вы знаете, вот дают некоторые вот такой совет. Очень важно для того, чтобы в семье было действительно, созидалось единство, чтобы не рассыпались, как горох. осуществлялось некое единство, происходила какая-то скрепа. Очень важно, ну, хотя бы раз в неделю, собираться всем вместе за совместным чтением, особенно когда касается детей. Возьмите хотя бы басни Крылова, или возьмите кусочек из Евангелия какой-нибудь, почитайте, в зависимости от того, какие ваши дети. Но не просто почитать, а нужно еще и поговорить об этом. Например, спрашивает ту же супругу, если ребенок какой-то, а как ты думаешь, как это понять, как это осмыслить? Вот эти вот собрания, хотя бы на полчасика, вы знаете, но обязательно собирайся вместе читая, так и вместе размышляя. Евангелие того же, я сказал, басни Крылова, они очень, многие из них, ну просто замечательно, как они содержат все великолепные научения. Другую можно литературу. Совместное чтение очень объединяет семью, делает ее единой. Это очень много значит. Вы знаете, раньше как много читали, причем как? Даже я помню картину Меньшикова, когда сослали, как он в семье с этими, со свечечками, сидят все вокруг, он читает, все слушают. Подумай, теперь электричество, даже можно без свечей, красота-то какая! Начните читать, начните, совместное чтение, но при этом самим нужно подготовиться и уже знать, о чем буду говорить с детьми. И если дети уже такие подростки, то неплохо иногда им задать провокационные вопросы. Какого, ты знаешь, вот не знаю, действительно, вот говорят, Бог, а кто это такой, как ты думаешь? А кто это такой? А Иисус Христос? Это не миф? Еще что-нибудь? Вы знаете, я на экзамены как? Вот у меня отвечает студент, он употребил слово «Бог». Я говорю, что? Ты откуда это взял? Какой Бог? Какой Бог? С чего это ты? Все сияют рот до ушей, а он, бедный, давай доказывать там, приводить аргументы всякие и так далее. Вот такими добрыми провокациями вы можете стимулировать несколько интерес к семье с тем, чтобы она постепенно, может быть, станет когда-нибудь и малой церковью. Вот так.
Роль мужчины и женщины в христианской семье. Женщина-помощник в книге «Бытия». Какой помощник? В чем предназначение мужчины как мужчины, женщины как женщины с точки зрения православия?
Вы знаете, что я вам скажу? Что христианство сделало открытие, которого буквально не знал весь дохристианский мир. Одно из открытий. Но сделало много таких открытий. Но вот касаясь в данном случае той темы, которая была поднята. Как смотрели на женщину в дохристианском мире? Это служанка, это рабыня, это, ну, так, подчиненное существо. Вот это такой женщина. И относились подчас соответственным образом. Вы знаете, что делало христианство? О! Апостол Павел написал такие вещи, которые просто вначале люди глаза на лоб лезут. А оказывается, жена, пишет он мужу, это твое тело. Ты что, свое тело, что ты с ним делаешь? Режешь? Колешь? Нет. Жена не служанка, не рабыня, а твое тело собственное, и ты относись к нему так, как к собственному телу. Вот тогда будет действительно нормальные отношения в семье. Как к своему телу? Я свое тело заставляю и попоститься иногда. Да, правда? И потрудиться, верно. Но я всегда люблю его. И за его здоровье я ой-ой как смотрю. Правда же? Вот, оказывается, кто такой жена-то. Тело твое собственное, а не служанка какая-то или рабыня. Во революции, вот это революция. Такого не знал ни мир дохристианский, этого не знал. Это потрясающая истина, которая совершенно возвела женщину на совершенно другой уровень. Что вы? Это же великое просто благо. Установлены нормальные отношения таким образом. Да, конечно, ум должен руководить, но ум без сердца – это ужасно. Жена – символ сердца. Но и сердце без ума – это кошмар будет. Потому требуется, вы знаете, и ум, и сердце, и муж, и жена. И руководитель должен быть, конечно, ум. Но какой? Не вздумай колоть и резать свое сердце. А хотите, анекдот вам расскажу? Спрашивает мужа, ну как у вас с женой? Ну, бывают все-таки несогласия, несогласия бывают? Он говорит, бывают. Ну и как жена реагирует? А она об этом не знает. Жену спрашивает, у вас как, бывает разногласия с мужем? Ну, конечно, мы дискутируем все. Ну и как же вы? Мы приходим к компромиссу. Муж всегда принимает мое мнение. Ну, правда, здорово, да? Ну, вот так.
Алексей Ильич, добрый вечер. Спасибо вам большое за ваши лекции. Храни вас Господь. Вопрос такой. Вот колоссальные изменения происходят в мире, политические изменения. Вот в 20 веке у нашей Родины только 3 смены политического строя. 21 век, ну, просто фантастически. Невозможно было даже представить это. Я правильно помню, каждые 3 года объем знаний человечества удваивается. Колоссальные изменения в информации, в информационной и телекоммуникационной сфере.
Так,
то есть вопрос о православии, о православной вере и о учении. Скажите, пожалуйста, не получится так, что голос нашей православной церкви истины совсем станет неслышно вот в этом колоссальном информационном потоке?
Спасибо. Спасибо. Обязательно это будет. Можете не сомневаться. Об этом прямо Христос говорит. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Дело не в том, что не будет никакой веры. Вер будет полно, может, тьма. Веры во Христа не будет. Это будет. Не беспокойтесь, будет. Христа не будет, Антихрист будет. К сожалению, причина вся в том, что православные люди, мы, православные, все меньше и меньше становятся православными по своей жизни. Мы не верны в малом. Мы не делаем то малое, что можем делать. И в частности, то, о чем уже сегодня мы говорили. Мы совсем перестали молиться. Мы посещаем богослужение. Мы вычитываем молитвы. Мы выслушиваем молитвы. А интересно, кто молится? А молится кто? Я вам скажу. Заболел здорово? Ой, святитель, ой, великомученик Пантелеимон, помоги. Ой, квартира нужна. Ой, святой Спиридон, дай мне, пожалуйста, помоги мне квартиру получить. Вот тут мы молимся. И все. Какие очереди к Матроне там, например, московской стоят? Или Ксении Петербургской какие очереди? Огромные. Подойдите с микрофончиком, с диктофончиком. Ведь вы о чем молитесь? Одного, другого, десятого, сотого, запишите. И потом разводите руками. Никто не молится. Ксения, помоги мне не завидовать. Ну вы что, кто же будет об этом молиться, не завидовать? Да вы что? Помоги мне не тщеславиться. Да вы что? Да какой же православный об этом будет молиться? Мы, православные, только об одном молимся. Что мне делать со своим мужем, что мне делать со своей женой, что мне со своей дочкой, сыночком и прочее? Материализм. Вы слышите? Мы впадаем в страшный материализм. Если молимся, то только о земных вещах. Неужели невозможно помолиться? Ксения, помоги мне, я не могу. Я завидую и не могу. Я же страшно страдаю, не могу освободиться. Ну что вы? Да какой же православный будет об этом молиться? Да это совсем не православный, значит. Вот до чего мы дошли. Поэтому вот этот материализм, который захватывает нашу жизнь, он убивает буквально убивает. Христос когда-то обличил евреев, которым сказал, нельзя кланяться вере, нельзя служить Богу и мамоне. Что они ему ответили? Обхохотали его. Наивный какой, нельзя Богу и мамоне служить, нашелся еще тоже. Смешно. А у нас что? О чем молимся? Вот беда-то. Материалистами мы становимся. Почему Антихрист и придет, который провозгласит царство земное? Кстати, очень советую, если кто-то имеет Достоевского у себя, ну, пожалуйста, ну, прочтите «Повесть о великом инквизиторе» из братьев Карамазовых. Ну, прочтите, вы тогда увидите. Там он великолепно показал суть католицизма, да, эту омерщенность полную. Это интерес именно к мирскому и только к мирскому. И таким образом можно понять, какая грязная волна идет сейчас на наше православие в результате того, что теперь никакого железного занавеса нет. И все гадости, которые только есть на Западе, они хлынули, и они действуют на нашу душу. Чем мы можем противостоять? Надо действительно начать хоть учиться молиться. Господи, помилуй нас, избави, иначе мы ничего не сделаем. Спасибо.
Алексей Ильич, что происходит с душами детей, которые совершили самоубийство, и чем родственники могут облегчить, как родственники могут облегчить их посмертную участь?
У святителя Игнатия Брянчанинова есть такая интересная фраза, которую надо бы вот буквально помнить действительно всем родителям. Фраза его звучит таким образом. Это великая истина, которую он высказал. Он обращается к матери и говорит, «Ваша благочестивая жизнь может дать большое благо вашему сыну, сынишке, ребенку. Ваше же нерадение и ваше отступление от этой жизни принесет беды и вам, и сыну». Мы вот говорим сейчас об этих печальных событиях, которые вот сейчас прозвучало, вот, и говорим, что будет с этим ребенком. Прежде всего, если мы хотим действительно заботимся о ребенке, должны вспомнить о себе как источнике и причине. Надо же понять, конечно, сейчас и этот интернет несчастный, и эта пропаганда всякая дьявольская, которая через него поступает и обрушивается на голову наших подростков. Все это совершенно верно, но что в семье мы, какой мы иммунитет в семье вырабатываем? Мы, к сожалению, мало обращаем внимания на то, чем занимаются наши дети. И не являемся сами православными по жизни, и, естественно, и дети наши, самые большие, до какого-то возраста, до 10, там, 12 лет, мы еще можем их, таскаем их в храм. Или причащаем их, я знаю, некоторые чуть ли не каждый воскресный день своих детей и прочее причащают. А потом смотришь, подросток, их в храме нет. Надо бы подумать, что такое, значит, где-то мы допустили ошибку. А то не только нет в храме, а еще даже кончают таким образом свою жизнь. Подумать бы надо, что случилось, почему? Не думаем. Но надо же. Что-то где-то, где мы допускаем ошибку? Кстати, причащаем детей. Ну, неужели трудно понять? О детях Христос сказал, таковых есть Царство Небесное. Значит, что вы еще хотите? И если вы хотите причать детей, то только тогда вы принесете им пользу и благо, когда сами будете готовиться и причащаться. В противном случае, вы знаете, что происходит? Ребеночек, вы причаете, ой, слава тебе, Господи! Что слава тебе, Господи? Кажется, вот, причастили, очистили, да? И в свой грязный омут его тут же. Скажите, что вы сделаете с человеком, который вот помыл ребеночка своего под душем и в грязную? Скажу, что за сумасшедший? Неужели мы не понимаем, что когда мы причащаем ребенка, а сами и его куда берем? В свою грязную среду, что мы делаем? Если хотим мы, чтобы действительно ребенок получил пользу, сами готовиться нужно. Сами причащайтесь. И причащайте тогда, пожалуйста, ребенка. Тогда действительно будет благо. А если не так, то берегитесь. Вот подросток, и потом вы его найдете где? На дискотеке или я не знаю где, в интернете. Вот в чем дело-то. Мы, будучи не православными сами, хотя считаем себя таковыми, не ведем жизнь, мы и детей таким образом заражаем этим духом, и они заражаются этим несчастным интернетом, этим синим китом. В отношении его души, я вам скажу, состояние этого ребенка в огромной степени будет зависеть от нашего состояния. От нашего, то есть нашего кого? Родителей. Бог видит, в какой степени тут погрешил ребенок или не погрешил. Учтите, слышите даже не погрешил. Все зависит от его, мы не видим его состояния души. Это может быть ошибка, какое-то увлечение, непонимание и так далее. Воздействие виноваты мы. Поэтому, если мы хотим, чтобы действительно душа усопшего этого ребенка, который так трагически окончил свою жизнь, чтобы она была действительно, все-таки, тем не менее, освобождена от страданий, от кого зависит? От нашего духовного состояния. Начните тогда жить по-христиански. То есть и молиться с вниманием, благовением и покаянием. Почаще обращаться к молитве Иисусовой. Почаще исповедоваться и причащаться. И по слову святителя Игнатия, который совершенно точно, за вашу добродетельную жизнь Бог благословит и вашего ребенка. Вот единственный способ, причем способ безукоризненный, именно так и будет. А если мы будем только лить слезы и ничего не делать, и подавать записки во все стороны, как будто записки вам помогут. Святитель Феофан об этом о записках пишет. Что, говорит, если вы сами не будете молиться, он пишет, святитель Феофан, затворник, не будете молиться, то священники протрещат молебен, также и обедню протрещат, а молиться-то и не будет, пользы-то никакой и не получит. Не надейтесь же, пожалуйста, просто, записки только тогда могут быть помощью в нашей молитве, а мы хотим так. Я подал записку, а сам пошел в магазин. Ну что же это такое? Какой-то шаманизм. Язычество какое-то. Без нашей молитвы ничего не будет. Поэтому давайте помогать душам вот таких трагически погибших своих детей своей жизнью. Ибо, говорят так, молитва матери и со дна море достанет. Вот так.
Скажите, пожалуйста, является ли ненависть к врагам нашего народа грехом? Как не забывать о том, что они творили и творят, и в то же время избавиться от разрушающей душу ненависти к ним?
Ну, вы обращаетесь, те, кто спрашивает, я надеюсь, что все-таки читали когда-то Евангелие, Ну, я думаю, поскольку такой вопрос. И, наверное, могли не раз видеть такие странные слова. Христос с гневом говорит: «Горе вам, гробы окрашенные, лицемеры, фарисеи» и так далее. Вы слышите с гневом? А оказывается, гнев может быть разным. Гнев может быть праведным. И действительно, врагов нашего Отечества, если хотите, на врагов народа, да, гнев. Чем он характеризуется? «Я не желаю им зла». Вы слышите, этим врагам? «Я им зла не желаю, но я желаю, чтобы их не было, и чтобы они прекратили это зло. Но им зла». Вы слышите? «Я не желаю им зла». Что является грехом? Именно ненависть, когда я желаю зла кому-то. Христос никому не желал зла, но обличал, посмотрите, с какой силой. С такой силой, что на него брали эти камни и пытались его даже побить камнями сколько раз. Так что есть гнев праведный, который связан с борьбой. За что? За добро, за правду, за истину. Противостояние вот этим негодяям, этим врагам. Да, но какие бы они ни были враги, зла-то я им не желаю. Зла. Какого зла? То есть я не желаю им какой-то гибели, не желаю. Но что можно сделать, противостоя им, я должен сделать на том месте, на котором я нахожусь. И этот гнев будет праведный. Этот гнев будет праведный. Вот в чем дело. Обратите внимание, как русская армия, какая в сражениях, это были действительно богатыри и воители. Кончается бой, они спокойно разговаривают с противником. Там бой. Здесь все, бой окончился. Русская армия, когда дошла до Франции в 1813 году, так посмотрите, как шла, как девочки какие прошли, никого не тронули. Хотя могли бы, кажется бы, отомстить всем тем, кто свои пополнял армию Наполеона. Пришли во Францию, никого не тронули. Забыли французы, забыли европейцы, какая русская православная армия была. О! Ни одного разбоя, ни одного насилия, ни одного грабежа. Пожалуйста. Почему? В бою? Да, бьемся насмерть. Кончилось? Мы не трогаем мирных жителей. У нас нет ненависти. Понимаете, это разные вещи. Одно дело – гнев праведный, другое дело – ненависть, желание зла. Вот эти вещи надо стараться разделять, различать. И я думаю, что тогда душа будет все-таки спокойнее. Спокойнее тогда будет. Вот так.
Я хотела спросить, Бог, Он всемогущий, почему Он тогда не может сделать так, чтобы дьявол и все бесы стали снова добрыми, как и были?
А, чтобы сделать всех, чтобы были все добрыми, да?
Да.
Угу. Вот я постараюсь, вот им, там этим взрослым проще ответить, правда, но постараюсь ответить, да. Понравится ли нам, когда нас насильно начнут заставлять делать то, что мне не хочется?
Нет.
Нет, не понравится. Так вот, видишь ли, мы свободны в своем поведении. И Бог не может, оказывается, взять, вот, например, нас с тобой за шиворот и в рай посадить. А мы, если не хотим этого. Потому что что? А что я буду там делать? Скажешь, да не хочу я пока в рай идти. Я хочу пока здесь побыть на земле. А ты меня в рай. Христианский Бог не может творить насилие над человеком. Не может. Человек сам должен избрать, добро или недобро. сам должен избрать, идти направо или налево. Бог только призывает и говорит, не делайте зла, не поступайте против совести, призывает. Потому что если вы будете поступать против, то вы накажете себя. Он может призывать, но насильно Бог не может. Наш Бог не может. Это неверное понимание о Боге, когда думают, что Бог может заставить человека делать добро, и уж тем более зло. Не может Бог этого делать, потому что Он только любовь.
Но если Бог уничтожит бесов, то бес не будет подсказывать нам сделать зло.
Что-что-то, если...
Но если Бог уничтожит бесов, то бесы не будут нам подсказывать, некому
вот так,
будет подсказывать.
Вот так, я понял тебя, да. Нет, ты знаешь, причина-то какая? Дело не в бесах, а в нас. Оказывается, это не бес мне подсказывает обмануть своего товарища, а я сам. Не бес мне подсказывает, что я лучше, чем вот все прочие, а я сам. Не бес мне подсказывает, съешь больше, чем это, а я сам. Знаешь, по учению христианскому, бесы и даже ангелы по природе ниже человека. И более того, оказывается, что Бог не попускает ни одному бесу действовать на человека, не попускает самому, а говорит следующее. От тебя зависит, протянешь ты руку бесу или нет. А как ты протянешь руку беса? А вот я сейчас обману от того-то. О, вот тут, здравствуй, господин бес. Вот, оказывается, что происходит. От нас зависит от того, будем мы дружить с бесами или с ангелами. Когда мы поступаем плохо, мы протягиваем руку бесам. Когда мы поступаем хорошо, напротив, мы вступаем в контакт с ангелами. Сами по себе они не могут на нас действовать. Сами не могут действовать. Только мы можем дать руку там тем или другим. Вот так.